Глава шестая. После чьей смерти? Первое. Вам не кажется, что это слишком? Анна Ивановна, а вы гадать умеете?
Немножко.
Погадайте мне. Ну, пожалуйста.
Я даже не знаю.
Я знаю. Погадайте, я заплачу.
А хотите, поцелую.
«Ой, что вы такое говорите?»
Юрий был в ударе. 5 минут не прошло, как он обаял младшую приживалку. Слова из нее по-прежнему приходилось тянуть клещами, но клещи кузнечные сменились маникюрными щипчиками. «А кто вас учил гадать, Анна Ивановна?»
«Елизавета Петровна».
«Заикина».
«Она самая».
«Заикина, говорят, отменно гадала».
Елизавета Петровна все насквозь видели.
А вы, значит, ее ученица?
Мебель мы.
В смысле?
Маменька говорят, что мы были мебель. А там и выучились, только чуточку.
Ну какая же вы мебель? О, я знаю, это мы с братом дубовые шифоньеры на гнутых ножках. А вы ореховый трильяжик. «Изящество и очарование!»
«Ой, ну что вы такое говорите?»
«Погадайте, умоляю! Хотите, на колени встану?»
«Ой, зачем на колени? Я сама не гадаю. Мы с маменькой вместе».
Маменька пряталась. Едва Алексеевы вошли в прихожую, дверь им открыла дочь, как Неонила Прокофьевна нырнула в заветную каморку и носа оттуда не казала. Так ведут себя кошки, если в чем-то провинились. Впору было поверить, что возвращение Алексеева нарушило какие-то тайные планы старшей приживалки, а главное, грозило ей всеми карами небесными. Отдуваться за маменьку пришлось Анне Ивановне. И если поначалу девица чувствовала себя хуже, чем в зубоврачебном кресле, то стараниями Юрия порозовела и разговорилась.
«Вместе гадаете».
«Это как?»
«Ну, я карты раскидываю, а маменька вокруг хлопочет».
«Хлопочет? Очень интересно».
«Да что тут интересного?»
«Я сгораю от любопытства, Неонила Прокофьевна!» Юрий кинулся к двери, за которой подслушивали, сопели, вздыхали.
«Голубушка, похлопочите за меня! Пусть Анна Ивановна раскинет мне карты! Кокося, проси! Тебя они послушают!»
«Нижайше прошу», — подыграл Алексеев, — «буду обязан». Обязательство, озвученное вслух, подвигло мамашу выбраться в коридор. Бодро семеня, она сунулась было в кабинет Заикиной, но вдруг испугалась, аж присела. «Дура я, дура! Вы ж там спите!»
«Это ничего», — успокоил ее Алексеев. «Заходите, не стесняйтесь. Кушетка застелена, а бельем я не разбрасываюсь. Мой быт вполне приличен для посещения юными девушками, а их родительницами тем более».
Младшую приживалку трудно было назвать юной девушкой, скорее уж старой девой, но преувеличенная галантность брата оказалась заразительной, и все-таки Алексеев не удержался.
«Разве что зубная щетка». «Вот своевольница! Так и норовит сбежать!»
Неонила Прокофьевна содрогнулась и пулей влетела в кабинет. Братья последовали за ней, подталкивая спину стесняющуюся Анну Ивановну. В кабинете мамаша забилась в угол, что при ее комплекции было подвигом, и глазами указала дочери на кресло за гадательным столиком. Младшая подчинилась, хотя и с очевидной неохотой. Достав из ящика карточную колоду, она стала ее тасовать.
«Я бубновый король», — предупредил Юрий.
«Это не важно».
«Как не важно?»
«Да так».
Мамаша тем временем выбралась из угла и принялась шнырять по кабинету. Действия приживалки ускорились. Страх исчез, смущение тоже. Она словно увидела некую заветную цель и сейчас стремилась к ней, отбросив сомнения.
Сев на кушетку, Алексеев с удивлением следил, как Неонила Прокофьевна двигает торшер ближе к подоконнику, меняет местами фарфоровых слоников, пасшихся за стеклом миниатюрного буфета, снимает шаль и вешает ее на край входной двери, предварительно распахнув дверь пошире. «Мотивация», — отметил Алексеев.
«Я не знаю мотивации, которая движет приживалкой, но ясно вижу, что она есть и диктует все эти на вид бессмысленные перестановки. Если бы кабинет был декорациями, выстроенными на сцене, а все мы актерами, зритель бы следил за женщиной, как за главным персонажем, затаив дыхание, пытаясь понять, что ею движет. По-моему, мизансцена складывается так, что Юра не слишком в нее вписывается».
«Я душевно извиняюсь. Как вас звать-величать?»
«Юрий Сергеевич».
«Юрий Сергеевич, батюшка мой, вас не затруднит сесть рядом с Константином Сергеевичем? Да, на кушетку. Вот-вот. А ручки сложите на коленках».
«Как примерный мальчик».
«Ой, вы такой забавник. Спасибо, вы нам очень помогли».
«Чем же я вам помог?»
Мамаша не ответила, спросила: «На что гадать станем? О чем знать, ведать желаете, Юрий Сергеевич?»
«Знать... хочу знать, когда я умру».
Вопрос ударил Алексеева под дых. Закружилась голова. Под ложечкой началось колотье. «Сердце», — вспомнил он. «В аптеку заглянем. Купим экстракт на перстянки. Знаешь, ведь у меня сердце». После 30 все нынешние Алексеевы волей-неволей начинали задумываться о смерти. Прадед Кокоси прожил 77 лет. Дед 67, на 10 лет меньше. Отец 57, скинув с жизненного срока еще десяток. Проклял кто, не иначе. Сам Алексеев уже лет 5 как сомневался, что ему удастся перейти рубеж 47. Это сколько осталось-то?
13 годков.
Похоже, Юрий, младший брат, себе намерил и вовсе чепуховые года. И 30 не дождался, уже думает.
«А может, на деток погадаем? На успех дела?»
«Когда я умру, Анна Павловна?»
«Отвечай, Аннушка, не тяни!»
Карты веером лежали на столе, но Анна Ивановна не смотрела на них. Одну из карт девушка смахнула на пол, но даже не потрудилась поднять. Упавшая карта идеально вписывалась в сложившееся положение вещей. Так вазочка с единственной конфетой или звякнувший колокольчик превращают комедию в трагедию. Взгляд младшей приживалки перебегал с торшера на слоников, со слоников на шаль. Скользнул по Алексееву, как по элементу декораций, бессловесному, но крайне важному для мизансцены. Лицо девушки сморщилось, будто от жалости или болезненного спазма.
«20-й».
«Что? Простите?»
«Бог вас приберет. В 20-м году».
«Надеюсь, в 1900? Мне трудно представить себя Мафусаилом».
«Да».
51. Быстро подсчитал Алексеев возраст брата на момент предсказанной смерти. «Не 47. Но тоже радость из сомнительных». «Не верю», — хотел воскликнуть он, разрушив иллюзию пророчества, но язык заледенел. К глубочайшему его сожалению, он верил гадалке. Верил всей душой, как зритель верит бесприданнице, умирающей на палубе парохода, отметкой пули ревнивца жениха. Верит, несмотря на картон, мешковину и подсказки суфлера. плачет горькими слезами, хотя и знает, что после занавеса актриса встанет и выйдет на поклон. «Верую, ибо нелепо». Такая же великая вера снизошла на Алексеева, окутала косматым облаком, и он не знал, что тому причиной – шаль, слоники, торшер или квартира, где незримо царил дух покойницы Заикиной.
«Что же сведет меня в могилу? Сердце?»
«Пуля».
«Вы пугаете меня, Анна Ивановна. Я застрелюсь?»
«Вас расстреляют».
Юрий нервно рассмеялся.
«Расстрел? Вам не кажется, что это слишком?»
«Кажется», — прошептала Аннушка. «Это ужасно».
Она наклонила голову, пытаясь скрыть слезы.
«Кто же меня расстреляет?»
«Я не вижу. Наверное, солдаты».
«Значит, расстрел?» К Юрию вернулось самообладание, а с ним и веселое расположение духа. «Расстреливают у нас военных, гражданских вешают». «А нет, вспомнил, расстреливают и гражданских, если они бомбисты. Полагаю, к 2020 году я всей душой обращусь к идее террора?» «Меня выведут перед строем солдат, поручик скомандует: «Пли!» «Я буду один или в хорошей компании?»
«В компании».
«Имена? Фамилии? Род занятий?»
«Я слышу только имена. Слышу плохо, неразборчиво. Лиц не вижу».
«Ну, хоть что-то. Как же зовут моих соратников по террору?»
Анна Ивановна резко встала из-за стола, задернула шторы. В кабинете сделалось темно, несмотря на день снаружи. Но девушка сразу же зажгла торшер. Тусклый электрический свет превратил кабинет в музей восковых фигур, где каждая тень обращает мертвое в мертвое, но подобное живому.
«Павел»,
— произнесла молодая гадалка, не глядя на карты.
«Олег, Ростислав».
«Вы уверены?»
«Теперь да».
Алексеев содрогнулся. При всей бредовости пророчества Анна Ивановна назвала по имени трех сыновей Юрия. Предположить, что Алексеев-младший в грядущем веке сколотит из себя и сыновей террористическую ячейку, чтобы заслужить преступлениями смертный приговор. Нет, это было выше всякой фантазии. Но имена... Юрий продолжал шутить. Совпадение имен не испугало его, напротив, успокоило, превратив ситуацию в откровенный балаган, и Алексеев уже не слушал брата. Чувствуя острую потребность встать, изменить сложившуюся мизансцену, он поднялся с кушетки и шагнул к стене, на которой висел живописный портрет в золоченой раме. Ночью, да и утром тоже, портрет прошел мимо внимания Алексеева, словно картины и не существовало. А сейчас, днем в зашторенном кабинете при свете торшера, портрет, считай, прыгнул ему навстречу. Женщина лет 75. Рослая, статная, с властным, отменно выразительным лицом. Морщины, складки, общая подвижность черт. Все выдавало артистическое прошлое. Одежды, какие носили четверть века тому, Алексеев мысленно переодел женщину в бордовый салоп, нацепил на голову капор. Если и были сомнения, сейчас они исчезли. На портрете изображалась старуха, которую Алексеев видел у аптеки. «Вы ее знаете?» — спросил агент. «Старуху в красном». И Алексеев ответил: «Не имею чести, но, знаете, где-то я ее видел, вот только не припомню где».
«Здесь», — сказал себе Алексеев. «Я видел ее на холсте, просто не зафиксировал.
отложилось в памяти, всплыло при нужде. Там, у аптеки, гуляла похожая старуха. Вот и сошлось, сплелось, так что не распутать. «Заикина?» — спросил он у портрета.
«Она, матушка!»
— зашелестело позади, слилось в подобострастный дуэт.
«Она благодетельница!»
Портрет был подписан. И с резким наклоном вправо. Флажок над первой чертой струился назад, усиливая динамичность почерка. Точка «Р» с круглой шапкой, похожая на старомодный ферт. Каракули, в которых с трудом угадывались «Ять» и «П». «Репин? Илья Ефимыч?»
Стоял и год. 1877.
«Когда я умру?» спросил Алексеев у портрета. За спиной металась Неонила Прокофьевна. Двигала, переставляла, меняла местами. В кабинет хлынул свет. Анна Ивановна отдернула шторы. Мизансцена менялась, наполнялась новыми смыслами, и Алексеев боялся отвернуться от портрета. Нарушить сцепку предлагаемых обстоятельств, сломать великую гармонию мелочей. «Мебель мы», — вспомнил он слова младшей приживалки, когда Юра спросил ее об ученичестве у Заикиной. «Маменька, говорят, что мы были мебель, а там и выучились только чуточку». «Мебель», — мысленно повторил он, стараясь сохранить манеру речи Анны Ивановны. «Мы были мебель? Я что, тоже мебель? Я сейчас мебель? Когда же я умру? Раньше брата? Позже?»
«Позже.
Если меня расстреляют, как Ося, то тебя повесят», — хохотнул Юрий. «Сам знаешь, кому суждено быть повешенным». Шутка в целом натужная, не смешная. Странным образом вписалось происходящее, сделалось естественной частью единого целого. «Насколько позже?»
«На 8 лет».
28-й, прикинул Алексеев, год вероятной смерти. «В возрасте 65 лет. Переживу отца на 8-рик, уже неплохо. До деда, впрочем, не дотяну. Что можно сказать про нас с братом? Вот и прожили мы больше половины. Повешение. Чума. Холера.
Сердце.
Приступ.
Да. Вы предложите почтить память Саввы Морозова. Вы станете благодарить его за вклад в театральное искусство. Я вижу, как встают люди в правительственной ложе. Вижу, как белеют их лица. Вижу, как они переглядываются. Кажется, они встали раньше, чем вы помянули Морозова, и ждали чего-то другого. И вы тоже благодарите.
За что?
За то, что они позволяют вам краснеть не сразу, не медленно, а постепенно, так сказать, в процессе естественной эволюции.
Краснеть? Я за что-то стыжусь?
Вряд ли. Потом вам говорят, что вы сболтнули лишнего, что у сказанного вами будут последствия. Вы садитесь в кресло, ваше лицо наливается кровью, больше я не вижу ничего.
Вам не кажется, что это какая-то фантасмагория в духе господина Гоголя? Петербургские повести или страшная месть Алексеевых? После смерти мы с братом не начнем красть шинели у генералов.
Нет, возразила Заикина с портрета. Шинели, что за глупости?
Как-то можно избежать этой судьбы. Прострела, сердечного приступа.
Я душевно извиняюсь, батюшка мой.
Нянила Прокофьевна не двинулась с места. Если раньше перед каждым ответом дочери она металась по квартире, что-то меняя в интерьере, то сейчас стояла где и раньше. Да и ответила сама, не дожидаясь Анны Ивановны.
Боженька на небесах все видит, все знает. Добрые дела любому зачтутся, тут спору нет. Вот если двух невинных женщин выгнать на мороз, тогда да, и пли, и сердечко, и вилы дьявольские. А если милосердие оказать, как Христос заповедовал, тогда и ружьишко не выпалит, и серчишко не подведет. До 100 лет, ей-богу! Подтверди, Аннушка, ты все видишь, все знаешь наперед.
Алексееву стало противно. Морок развеялся. От пророчеств остался лишь дурной привкус во рту. Она врет, подумал Алексеев. Она врет и знает, что врет, что все видят, как она врет, и знают, и мне неловко, противно. Я хочу это прекратить, но не знаю как, и сердце что-то побаливает, трепыхается. В кабинете стало холодно, будто и не топили. Алексеев отвернулся от портрета, прошел к саквояжу, стоявшему на полу, и переставил его на стул. «Я душевно извиняюсь, матушка».
Он с такой точностью скопировал интонацию старшей приживалки, что Нянила Прокофьевна ахнула. Анна Ивановна же затряслась, будто от лихорадки.
«Только я вам не верю». «Не верю, и все тут».
Он достал бумажник.
«Вот вам 15 рублей. За прокорм, раз уж я столуюсь у вас, на продукты. И за гадание, разумеется. Скажу по чести, оно стоит этих денег. Юра, что скажешь?»
Вместо ответа брат вынул 2 золотых империала.
«Расстрел?» пояснил Юрий Сергеевич. «Расстрел! По-любому прейскуранту стоит дороже сердечного приступа. Как думаешь, Кокося?»